Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях главный редактор журнала «Знать» Юрий Захаров, который еще является по совместительству и путешественником, и ученым, и журналистом. И все-таки, Юр, я хотел бы уточнить, «Знать» — это инфинитив или существительное?
Добрый вечер. Это сразу в двух смыслах. Это журнал для тех, кто хочет что-то знать, во-первых, а во-вторых, изначально, конечно, он был ориентирован на аудиторию выше среднего и прежде всего для тех, кто принимает решения, чтобы хоть как-то повлиять на их сознание.
То есть, чтобы знать в смысле социальном совпадало со знать в смысле интеллектуальном.
Понятно.
Насколько я понимаю, вы достаточно долго занимались Тибетом. Расскажите о корнях, о том, что может заставить, о корнях этого интереса, что может заставить человека лазить в эти горы.
Ну, вы знаете, прежде всего, это было внутреннее убеждение показать людям, рассказать ту правду, которая, в общем-то, скрывается за этим полумистическим словом «Тибет». Потому что для многих людей такие слова, как «Восток», «Индия», «Тибет», опять-таки «Шамбала», навеяны некими мистическими аллегориями. А там, помимо этой мистики, есть огромная духовная мощь, есть очень интересные вещи, которые могут быть интересны и ученым, и исследователям, и самым простым людям. Поэтому хотелось показать, как это есть на самом деле. То есть поехать, посмотреть и донести до людей вот саму суть всего этого.
Расскажите, в какой степени мифология Тибета совпала с вашими ощущениями от него, насколько это все раздуто, преувеличено, есть ли там действительно какие-то вещи иррациональные или все объяснимо?
Безусловно, есть вещи, которые очень трудно объяснить с сегодняшних
математических
позиций. Сейчас я их расскажу, немножечко освещу. А очень много, конечно, просто фантастических вещей, которые абсолютно объяснимы, но они все равно выходят немножко за рамки нашего обыденного сознания. Ну, во-первых, так как все-таки по образованию я медик, и мне было в первую очередь интересно, безусловно, и то, что скрывается под термином «тибетская медицина», и тот огромный пласт, который сохранился до наших дней, вот этих сведений, знаний, иногда полученных эмпирически, иногда опытным путем. И тут тоже ждало очень много как разочарований, с одной стороны, а с другой стороны, очень интересных открытий, потому что на основании вот этих разработок были созданы совершенно интересные вещи, препараты, в частности, которые, ну, показывают достаточно высокую эффективность. А если говорить о вот некой мистической стороне, о неких необычных вещах, но вот мне приходилось наблюдать совершенно необычные оптические явления, которые снимаются камерой, которые можно зафиксировать приборами, но объяснить их природу только с точки зрения такого природного электричества в горах, ну, достаточно затруднительно, потому что форма этих образов, она как будто бы задана чем-то или кем-то. Вот необычные вещи.
Я не могу не спросить вас еще и как медика о феномене Ламы и Тыгилова. Вы, конечно, это знаете, дорогие слушатели, а если не знаете, то сейчас мы вам в общих чертах с Юрием Захаровым расскажем. Значит, это лама, который, насколько я помню, в 21-м году сознательным своим решением волевым погрузился в нирвану, и с тех пор тело его оказалось нетленным, и более того, значит, полученная им ссадина при извлечении его вот из этой гробницы даже кровоточила, насколько я помню, и, в общем, непонятно, мертв он или жив. Это такое самое громкое чудо биологическое последнего столетия. Ну, что вы можете сказать об этом?
Ну, очень не хочется вот разбивать вот ваши надежды в отношении этого, но давайте вот посмотрим трезво на эти вещи. Во-первых, сразу хочу вот по терминологии. Понятие нирвана – это конечный уход, то есть оттуда возвращения нет, никак, ни при каких обстоятельствах. Это первое. Второе. Есть понятие самадхи. Самадхи – это некое экстатическое состояние, из которого есть возвращение. То есть это пережитый духовный мистический опыт, которого на который идет человек сознательно, погружается в такое состояние и может пребывать, согласно вот многим трактатам, очень долго в этом состоянии. Трактаты указывают, что это могут быть месяцы, дни, годы и даже десятилетия, а иногда упоминаются столетия. Так это или нет, ну, нам предстоит еще увидеть. А вот мой знакомый исследователь был, мы печатали об этом статью в нашем журнале, был на месте, когда открывали именно вот,
ящик,
скажем, да,
ящик,
так, этот ящик, он был обложен солью, засыпан и так далее. Но говорить о том, что сейчас лама жив, ну, это неправильно. То есть я бы не сказал, что в настоящий момент, что он находится в состоянии анабиоза некого, может быть, но лично я там не был, поэтому утверждать не могу.
А как, по-вашему, есть какое-нибудь медицинское исследование, которое позволило бы на это ответить? Вот современные.
Точки. Есть огромное количество исследований. В основном они проводились в Индии. Они проводились частично в КНР, но все-таки в Индии больше. Но часть из них не опубликована. Это в основном закрытые работы, как ни странно. Которые действительно очень серьезно изучали этот феномен. И он представляет собой достаточно большой интерес.
Но, насколько я знаю, в КНР такие просто зафиксированные случаи во множестве.
Как видите, в чем дело? Обычно вот все это идет на грани каких-то, какой-то закрытой информации. Прежде всего, то, что касается КНР, потому что они стараются максимально такую информацию закрывать. Прежде всего, потому что все-таки у них официально некое такое коммунистическое государство, где подобные вещи как бы не очень приветствуются. Особенно в свете последних событий с Далай-ламой. И уж тем более, когда речь идет о действительно состояниях, которые можно вызвать у любого человека, и их можно объяснить, а раз так, их можно повторить. То есть речь идет о неких управляемых моментах, которые можно использовать совершенно с различными целями.
Нет, ну, то, что этот момент управляемый, это совершенно понятно, потому что если уж действительно сам человек принимает такое решение, то, видимо, он сам себя в это состояние может вести. Как вы полагаете, это некий эксклюзивно восточный опыт, или на Западе есть какие-то его аналоги? Какие-то...
Пытались очень многие западные товарищи, упрощая восточные техники, приходить к такому же результату, но на сегодняшний день вот каких-то глобальных повторений не было достигнуто. То есть на какое-то время действительно человек погружался в состояние, когда почти прекращалась жизненная активность, но все-таки фиксировалась она приборами, и погружались такие люди на какой-то достаточно длительный срок. Но говорить о каких-то очень длительных таких сроках, таких, которые были известны в Востоке, на сегодняшний день не приходится.
Как, по-вашему, Тибет имеет какое-то действительно сегодня определяющее влияние на судьбы России, или это не более чем мода увлечения тибетской философией, что это все достаточно поверхностно, ну, кроме тех регионов России, где буддизм – традиционная религия, да, я не беру сейчас Улан-Удэ и прочие места.
Ну, я сразу хочу сказать, может быть, даже резко, в какой-то мере, это не всем понравится то, что я скажу, безусловно, как обычно, особенно если брать Улан-Удэ и прочее. Понимаете, Забайкалье и прочее, вот когда туда пришла и тибетская медицина, и буддизм как таковой, вот он пришел в какой-то очень странной форме. Вот чувство такое, когда человек не знает, что такое буддизм, когда человек не общался с нормальными ламами, когда он не жил в монастыре, когда он не получал классическое образование там, тогда для него это вот какая-то некая модель, такой художественность, такой сказочности. Ходят благие ламы в малиновых тогах, и вот они максимально излучают из себя просветление. Каждый, кто к ним обратится, обязательно получит то, что он желает. А на самом деле на поверку оказывается, что 99% этих людей, они действительно очень степенные, красивые, замечательные, прекрасные монастыри, но ничего не знают. Задайте им любой вопрос, и кроме каких-то, ну, банальных ответов, стандартных, вы не услышите ничего. В то же время есть действительно интересные учителя. В свое время, когда Китайская Народная Республика, скажем так, совершила экспансию на Тибет, и, скажем так, включила эту часть света в свою территорию, большинство лам, таких действительно знаменитых, известных, ушли. Уехали и проживают достаточно в развитых сейчас странах на Западе, дают учения. И вот люди могли столкнуться с тем, что же такое настоящее учение высшего уровня. И когда они проходили и узнавали это, а позже сталкивались на местах, ну, в том же Забайкале, с традиционными ламами, оказывалось, что, ну, местные товарищи просто ничего не знают. Поэтому, когда говорят о Тибете, о буддизме, о каких-то других религиях, там не только буддизм, там есть и добуддийская религия Бонпо, и очень много чего интересного. Больше это все-таки мода, прежде всего это мода. Наступает мода, становится интересно слово Тибет, давайте все поедем в Тибет. В то же время там есть совершенно потрясающие вещи, о которых никто никогда не говорит. Есть совершенно интересные упражнения, которые могут быть рекомендованы абсолютно любым людям. Есть очень простые способы и методы, которые возвращают и здоровье, дают долголетие. Об этом тоже не говорят. Все ищут какую-то мистику, которой в большинстве случаев просто нет. Конечно, это навеяно Блаватской, это навеяно Рерихами, которые там просто не были. Многие не знают, что рерихи не были в Тибете. Они пытались, да, они пытались дойти до Лхасы, их развернули. Это уже политическая история, совсем другая.
Там, насколько я знаю, Блюмкин был в составе экспедиции.
Ну, да, конечно.
Все курировалось, да? Как, по-вашему, письма великих махатм?
Ну, это бред полный, это уже известно.
Это бред Рериха, строго говоря.
Это придумано специально, умышленно, чтобы просто...
Самим Рерихом?
Ну, супругой.
А как вы оцениваете, согласны ли вы с оценкой Андрея Кураева, что Рерих – это грубейший оккультизм, и как вы сами оцениваете творчество Рериха?
Ох,
старшего, разумеется.
Я понял вас. Вы знаете, Рерихи – замечательные ученые. Вот это правда. Прекрасные ученые. Можно говорить, о вкусах не спорят, какой Рерих был, например, философ или художник. Но вот ученый он был замечательный. Сын его совершил тоже массу интересных публикации, перевел замечательный трактат, мало кто об этом знает. Все ходят именно вокруг некой оккультной деятельности. Я не берусь вот анализировать с точки зрения Кураева, понимаете, как бы это личность такая интересная.
Ну, он с чисто православной точки зрения.
Я бы сказал, не с точки зрения православной, а с точки зрения поиска, скажем, очередного врага религии, в данном случае православной.
Зачем искать? И так хватает.
А понимаете, в чем дело? У нас в нашей стране, я боюсь опять, если скажу крамольную вещь, я вообще не вижу смысла вот в этом направлении искать какую-то угрозу, тем более там, либо маленькую кучку буддистов, которых там 1-2 обчелся, либо еще кто-то. Сейчас, например, в моем районе, я уж не знаю, построят ли там мечеть, мы живем на университете, по-моему, людей намного больше совсем других национальностей, я думаю, это в любом районе Москвы. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это вот так. И поэтому говорить об экспансии там буддизма или каких-то таких религий малых, ну, это смешно.
Сами по себе, что вы можете, к сожалению, тоже не успеваю уже выслушать ваш ответ, но успеваю задать вопрос, что вы можете сказать о легенде о Шамбале, о том, что на самом деле именно в Тибете находится загадочная Шамбала, вот это таинственное идеальное русское царство, и что, может быть, какой-то контакт с ним действительно мифологически отразился в культуре России там 14-15 веков, когда впервые эта легенда о Беловодье возникла. Ну, поподробнее мы об этом поговорим через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Юрий Захаров, главный редактор журнала «Знать», врач-журналист, путешественник у нас в гостях. Разговариваем о Тибете. Юра, так что же насчет Шамбалы и Беловодья? Это
ну что ж, сегодня
как
у нас в студии человек, который может вам сказать о Шамбале все. Во всяком случае, всю правду, которая действительно есть. Вот такое вот громкое заявление. Видите ли, в чем дело? Все, что у нас до 2004 года понималось под Шамбалой, до нашей экспедиции в Тибет, такой серьезной достаточно, в общем-то, опять-таки, это сказки, это какие-то домыслы, это какие-то фольклорные произведения, и совершенно не было ни одного исследования, где просто человек взял бы, поехал, посмотрел, а вообще, что это такое действительно?
Расскажите. Если
достаточно известные практики тибетского буддизма, которые зафиксированы в хрониках, зафиксированы в трактатах различных, исторических, в том числе, рассказывали об этой стране, описывали ее, говорили. В частности, эти работы были переведены Рерихами, и это научные произведения, например, «Голубые аналы». Они опубликованы сейчас в издательстве «Наука», изданы. Так возник вопрос, хорошо, если это все известно, известен маршрут, да все известно, так почему взять и не поехать туда? И вот у меня действительно вот первая мысль возникла, действительно, почему? Я взял туда и поехал.
Так где же все-таки находится Шамбала?
Значит, дело в том, что, во-первых, давайте сам термин разберем. Шамбала – это Шамбхала.
Что это означает?
Это благостная земля Шивы. Шива – это одно из главных божеств индусского пантеона, которое пребывает вечно на горе Кайласа, или как Кайлаш произносят сами индусы, которая находится в Тибете. Подобная аналогичная гора есть такой как бы замена, потому что она труднодостижима, есть и в Индии. Но вот настоящий Кайлаш, он находится как раз в Тибете, это западный Тибет. В районе этой горы, сам этот пик называется Шамбху, а область вокруг горы называется Шамбхала. А вот от этого места начинается так называемая внутренняя территория страны Олмо-Лунринг. Или, если ее уже перевести на обычный язык, опять-таки, легендарная Шамбала, куда ходил Целупа, куда ходил Падмасамбхава, куда ходили очень многие... Падмасамбхава. Это человек-легенда, который вел в буддизме тантрический Тибет. То есть, когда он пришел туда, там не было буддизма в том понимании, в котором он есть. Там была добуддийская религия Бонпо. Это такая более шаманистская традиция. И ему по политическим соображениям нужно было это сделать. Вот он это сделал. Так вот, есть так называемая небольшая вытянутая долина или внутренняя часть Шамбалы, которая недалеко от района горы Кайлаш и находится. В 2004 году мы туда отправились, сняли фильм, сделали кучу фотографий, достаточно хороших, они опубликованы, вышла книга совсем недавно «Код Шамбалы», там это опубликовано. Фильм документальный получил тоже государственную премию хорошего качества, можно посмотреть самим. Более того, там есть очень интересные места, которые никогда исследователи не посещали. Это так называемая внутренняя кора вокруг самой горы Кайлаш. Есть внешняя 53 километра, есть внутренняя 25 примерно километров.
Внутренняя кто?
Это кора, так называемая поликрама. Это ритуальный обход вокруг горы или некого священного места.
Да, конечно. Скажите, пожалуйста, эта гора Кайлаш, она чьего регионального подчинения?
Как... Тибет.
Тибет, да? То есть это не Россия?
Нет, конечно. Более того, вы задали вопрос очень интересный, вторая часть вопроса вашего. Какое отношение имеет...
К тибетской мифологии, к русской истории,
абсолютно,
да?
Абсолютно. Никакого. Вот то вы знаете, никакого. Дело в том, что, значит, Беловодье, безусловно, имеет, но вот опять-таки раздули муху из ничего. Что обязательно некие мудрецы где-то, не мы с вами, вот сейчас возьмем и будем поднимать и как-то менять Россию. А вот есть где-то, великий в некой Махатмы. Заповедной, конечно, в заповедной некой стране, которая называется Шамбала, есть мудрецы, которые все как раз сделают, во-первых, за нас, во-вторых, за всех, и вообще все будет здорово и замечательно. Откуда они это взяли? Но часть правды какая? Люди, которые доходили до этих мест, они действительно видели белую воду. Вот почему Беловодье.
Что такое белая
это
вода?
Не лед, как некоторые описывают, что это север и так
и
далее.
И не снег на вершине.
Нет, конечно. Это очень просто. Это действительно белая вода. То есть, если вы едете по западному, именно по западному Тибету, в районе Литли-Сатлеж, то там вода периодически белая. Там
с чем это связано?
Отложение.
Соли, да?
Конечно.
А Владимир интересуется, как вы относитесь к произведениям Молдашева? Ну, вы ждали.
Красивая сказка. Очень красивая сказка.
Но это бред чистый, да, вы полагаете?
Ну, дело в том, что нет, человек, возможно, был на внешней коре, но...
Что такое внешняя кора? Обход вот горы?
Горы по очень большому кругу. То есть расстояние, когда гору видно на расстоянии нескольких километров иногда. Иногда не видно. Поэтому хотелось подойти к ней поближе, взойти на нее, в конце концов, и отснять там все. Мы это сделали, отсняли, теперь любые могут люди посмотреть.
Скажите, правда ли, что подъем на эту гору сопряжен с большим риском из-за каких-то ядовитых газов, которые
нет, там конечно. Нет, конечно. Там не то, что никаких газов. Дело в том, что там кислорода недостаточно, это высота свыше 6000 метров, и, естественно, это крайне тяжело для организма, безусловно.
А почему тогда-то, если нет никаких, в общем, ни государственных, ни юридических к этому препятствий, вообще никаких, кроме вот кислородных, почему так мало народу на нее поднялось и дошло?
Кроме нас пока там никого не было.
Почему?
Дело в том,
из
что...
русских или вообще никого?
Никого. Не? Дело в том, что вообще на маршрут внутренней коры до нас туда никогда никого не водили, никто туда не ходил. Почему? Объясняю. Существовал некий мистический, мифический, придуманный такой как бы запрет, который нигде не указан ни в одном из источников классических, людьми придумано, что туда ходить нельзя, это запретная территория. Это запретная территория действительно для обычных профанов, чтобы они не отвлекали людей, которые стремятся к духовному совершенствованию. Там есть люди, которые занимаются серьезно очень духовным поиском, это йогины, которые ушли от мира, и они скрываются в этих долинах с целью духовного поиска. И если вы откроете трактаты, вы прочитаете, что такой-то лама медитировал на пике Шамбху столько-то времени, а такой-то лама пребывал там столько-то. То есть это записано. Люди там посещали в древности, были, а в наши дни туда старались людей как бы не допускать. Они, да и сами туда не доходили. Потому что когда мы туда пришли, мы не могли найти ни проводника, никого. Люди просто не знали, где это. И потом существует совершенно глубокое заблуждение, что вот Тибет настолько высокодуховная страна, что абсолютно все просветленные, абсолютно все знают, это не так. Более того, во-первых, самих людей, знающих, там очень крайне мало осталось после известных событий 60-х годов, А то, что сейчас там насаждается, это в основном направлено на туристов. Красивые монастыри восстанавливаются, строятся, по разнарядке монахи заселяют их, но, к сожалению, они не обладают вот теми знаниями, которые бы хотелось.
Вопрос Юлии. Правда ли, что Кайлаш есть гора Меру, ось мира?
Что такое гора Меру, я не знаю. Есть одна из мистических историй, что в древности, в глубокой, вся наша Вселенная зарождалась, именно начиная из этого места. И наша Земля тоже зародилась вот именно из горы Кайлас. Она ассоциируется с Меру, это как бы некая ось Вселенной и ось нашей Земли. И, соответственно, есть масса теорий. Есть одна из теорий, что там раньше когда-то был Северный полюс. Одна из теорий, что это и есть мистическая Гиперборея, ну и так далее. То есть это некий пуп Земли, где происходят очень необычные вещи.
Ну, в чем необычность этих вещей? Только вот это как пикник у висячей скалы, что там пространство искривляется?
Там очень необычные вещи происходят действительно, которые иногда не так легко объяснить, но вот я вам приведу пример такой классический. Например, в традиционном индуизме есть такое понятие, это святые тиртхи. Это не просто святые места, которые принято посещать, а это места, в которых принято заниматься духовной практикой, и считается, что там прогресс духовной практики проходит намного быстрее. Особенно интересны практики, вот лично для меня были, это практики так называемой долгой жизни, которые с точки зрения древних позволяли значительно замедлить процесс старения. Мы провели ряд интересных экспериментов, выяснялось, что каким-то, на сегодняшний день не совсем понятным образом, в ряде случаев возникает просто гормональный сдвиг у людей.
Но это на почве стресса, может быть, происходит.
Понимаете, здесь можно гадать очень много, но у обычных людей это не происходит в этих местах. У людей, которые что-то выполняют, те упражнения, которые предписаны были древними, это происходит.
Хороший вопрос. Правда ли, что 108 кор вокруг этой горы приводит человека на путь нирваны?
Ну, вот видишь... Для тупых – да. То есть для тупых, наверное, 108 не поможет, а так. Для людей, которые действительно занимаются серьезной практикой, достаточно, наверное, будет и одного такого маршрута. А может быть, и не придется никуда ехать.
Интересно, а нирвана, что это за состояние, глядя со стороны?
Вот, глядя со стороны, абсолютно ничего не под собой не представляет. То есть исторический Будда, который ушел в нирвану, он просто лег на левый бок и просто умер с точки зрения обычных физических людей.
А сейчас, минуточку.
Как еще... история говорит.
Нет, как еще раз называется вот это состояние, из которого можно выйти?
Самадхи.
Самадхи. Вы видели людей в этом состоянии?
Да, конечно.
А в чем это выражается? Это прекращение жизнедеятельности?
Нет, нет. Человек, жизнедеятельность просто крайне слабо выражена. То есть можно и энцефалограмма показывает, безусловно, активность незначительно, но показывает. Дыхание почти остановлено, но хоть но немножко идет, есть, да, конечно. Да. И просто замедлен максимально обмен веществ. Вот примерно с точки зрения физиологии, как это можно объяснить. А вот с точки зрения духовных поисков это уже
все это вызывается по-разному. Личной волей.
У человека, да, конечно.
Собственной волей просветленного человека.
Ну да, человек, который занимается этим. Это не навязывается. В это состояние нельзя погрузить извне. Можно только помочь человеку объяснить, как этого достигнуть. Но вот как-то воздействовать на него, чтобы он впал в это состояние, это невозможно.
А как, по-вашему, имеет ли смысл человеку, не имеющему отношения к буддизму и не разделяющему принципу буддизма, все-таки совершать упомянутую вами кору или просто ехать на Кайлаш?
Дело в том, что буддизм отношения к горе Кайлаш не имеет вообще никакого. Вот такое еще одно крамольное заявление. Дело в том, что гора Кайлаш, опять-таки, имеет прямое отношение к Шиве и к индуизму, и совершенно никакого к буддизму. То, что там самка Яка прошла вокруг горы, и после этого достаточно известная мистика Миларепа сказала, вот это здорово, действительно круто, давайте делать так же. Ну, это прекрасно, конечно. Но вы можете топтаться вокруг горы сколько хотите. Если вы не будете практиковать какое-либо учение, это ничего не даст абсолютно.
То есть это останется просто экзотическим путешествием без каких-либо внутренних потрясений. Туда должен идти человек, имеющий отношение к буддизму.
Не к буддизму, опять-таки, ну, к какой-либо духовной традиции, но
духовной практике,
к какой-либо, но не к буддизму.
Понятно. О том, что такое буддизм в вашем понимании, через 3 минуты.